Уважаемые братья и сестры, в нашей рубрике «Гость в студии» сегодня мы беседуем с прихожанкой храма святого архангела Михаила, города Михайловска, Людмилой Павловной Григорьевой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Павловна, ну мы тут предварительно узнали, что вы такой человек очень интересный, и что вы уже давным-давно когда-то вели огласительные беседы в храме Рождества Христова города Михайловска, старейшем храме. То есть ваш путь, вот этот воцерковление, он начался давным-давно.
Годы застоя были. Ходили в храм. Батюшка предложил поработать в киоске.
Подождите, а как годы застоя вы в храме все-таки оказались? У вас семья была верующая?
Ну, у меня бабушка только верующая была. Но не все верующие были. Но были такие времена, что нельзя было афишировать ничего. Я видела, как моя бабушка ходит в храм, молиться, но никогда мне ничего не рассказывали, не говорили.
Так, Рождество Христово же его открыли когда?
Я не здешняя. Он открыт в 92-м или 93-м году.
То есть вы у себя где-то ходили в храм?
Нигде не ходила. Даже ничего и не знала, и не ходила.
В какой храм ходили, вы говорите?
В храм Рождества Христова. Потому что годы застоя начались у нас уже, когда ничего не было, ни денег, ни талонов, ни на что было даже купить. Ходили в храм, ну, просто стояли, батюшка стоял, сказал, нету ничего и не надо, стойте сами, как свечки, и молитесь.
А когда он открылся, Рождество Христово?
В 92-м или 93-м, точно не помню,
и вы
надо уточнить.
С того момента и начали сразу?
Ну, я не сразу начала ходить, просто потянула туда, мимо ходила, храма видела, люди ходят, ну, тоже пошла. Сначала ничего не понимала, а потом купила книжечку, посоветовали, молитва слов. Начала читать, стала слышать знакомые слова, прислушиваться.
Был какой-то толчок вот к тому? Или вы просто шли мимо и зашли? Или какое-то событие произошло?
Да нет, как мне сказали, что мне, наверное, по молитвам бабушки я туда пришла. Бабушка, наверное, за меня молилась. Потому что после смерти бабушки, она умерла в 76-м году, я ее почти практически видела каждый день во сне. Ну, как видела, она никогда ничего не говорила, она ничего ничему не учила, просто я ее видела. Я знала ее присутствие. И потом, когда в храм пошла, мне сказали, эта бабушка просит дополнительных твоих молитв. Ей не хватает твоих молитв, помощи ей нужна Божия. Вот начала заказывать записочки. Бабушка перестала сниться. Потом показала, что не надо забывать и не только о ней, но и о дедушке. Ну, вот так пошло, стало ходить.
Получается, началось поминовение усопших ваших,
да? Да. Ну, так потихоньку все узнавала, знакомилась.
А вы до Михайловска где жили?
В Златоусте, Челябинской области.
А там был храм какой-то, да? Вот куда бабушка ходила?
Моя бабушка жила в Башкирии.
А, она в Башкирии жила.
Да.
И в Башкирии были храмы?
В Башкирии, да. Он причем действующий был. Они всегда ходили туда. Я там была, ну, раз или два. Туда надо было идти 5 километров до храма.
То есть это 70-е годы, и в принципе можно было, да, тогда?
Можно было, но все равно люди боялись сильно. Не как-то. Вот там у нас, конечно, не ходили до Златоустья, а вот этот храм, ну как ходили, бабушку увезут, на службу привезут, заберут. Нас, детей, ничему не учили такому.
То есть вас бабушка, наверное, там крестила?
Нет. Крестили меня в Златоусте, эту церковь разрушили в советское время до основания. На его месте поставили кинотеатр, но он никогда не действовал. В нем никогда народу не было. Этот кинотеатр убрали, поставили храм рядом, не на самом месте, где был храм, а рядом. Но я в нем еще ни разу не была, потому что домой езжу раз в год.
В Рождество Христово, значит, вы начали ходить, и достаточно быстро ваше воцерковление проходило, потому что вы вскоре начали огласительные беседы.
Ну, да? Это батюшка благословил. На огласительные беседы я отказывалась, он сказал, переживал то, что я не смогу найти слова и сказать что-либо людям. Он ответил, что когда будешь говорить, Господь тебе сам откроет, что нужно говорить, в какой момент и о чем рассказать. И все, что читала, в этот момент вспомнится. Но это действительно так и есть.
Тогда, наверное, очень активно люди шли, да? То есть у вас на огласительных, наверное, был не один человек?
А... Нет, не один. Человек, от 5 до 10 человек всегда были.
Ну, они как воспринимали все с пиететом или все равно каверзные вопросы задавали, сомневались?
Ну, как таковых каверзных вопросов обычно не бывало. люди, потому что мало вообще просвещенные, и они практически не знают, что говорить и что спрашивать. Интересно, конечно, было с такими людьми, как вот наш отец Алексей. Он тоже проходил у меня огласительную беседу. Вот из всей группы, сколько там человек сидело, он один задавал кучу вопросов всевозможных. И было вот с ним интересно общаться. Видно было, что человек что-то знает, стремится, но идет к вере. А большинство, как, ну, пришли, покрестились, пришли на причастие и больше не бывали. Жалко, конечно, таких людей.
То есть, получается, отец Алексей же, когда ходил к вам на беседы, это же был совсем юноша?
Он школьник был.
Вообще школьник.
Школьник, в 10 классе учился.
А таких много было, кто вот с маленьких лет вот сам шел, как подростковых?
Нет. Нет. Таких единиц.
Получается, чудо какое-то.
Чудо какое-то, да.
А в основном детей
приводили родители.
Родители, да?
Взрослые идут сами, а детей приводят родители.
А вот сейчас вы работаете с отцом Алексеем, и практически установление как священника на ваших глазах происходило, да?
Ну да.
У нас народ же иногда бывает, что хотят вот старенького батюшку, а не молодого священника. На ваш взгляд, есть какая-то вот действительно разница, или все равно Господь дает и любому возрасту батюшке?
Любому возрасту батюшке дает. Если батюшка идет к вере, думает о спасении не только своем, но и о прихожанах, ему Господь дает много. И бывают молодые батюшки, которые являются духовными отцами в монастырях, несмотря на свой возраст, но они считаются старцами. Это я не только вот читала, но сейчас я убедилась на опыте, это в жизни вижу, что наш отец Алексей, и это очень много знает, с ним интересно общаться. Ну, слава Богу, духовник хороший, сильный.
Вот второй храм, когда появился в Михайловске, это вот что за событие было? И для вас что это значило? Как вы здесь все-таки оказались?
Ну, здесь когда-то было очень давным-давно стоял храм. Его разрушили, наверное. Я точно утверждать не буду. Да, да, при кладбище. Может, часовенка просто была, где отпевали людей. Ну и потом вот решили. Действительно, отпевать же людей тоже надо где-то. И одна церковь, ну все ведь не могут в одну церковь идти. Кому-то далеко, кого-то еще по какой-то причине не устраивает. И когда вот здесь открыли храм, ну это, конечно, событие для города. Что рядом и кладбище, и отпоют, и это. Люди, которые близлежащие тут улицы, будут сюда ходить. Ну, так оно и есть.
А вообще, Михайловску достаточно двух храмов? Или вот есть же еще отдаленные районы, там тоже нужны? Или все-таки вот два храма – это достаточно?
Для нашего города, да, достаточно. В населенных пунктах там, может, и должны быть вот такие небольшие церквушечки, как наша. Может, и должны быть даже. Чтобы людям было удобно. У каждого же человека случается горе. Чтобы ему не собираться ехать куда-то далеко, а действительно пошел в храм с батюшкой, рассказал, что посоветовался.
Как раньше было на каждой улице, да, храм, и говорили, что и будет на нашей улице праздник, то есть престольный праздник.
Ну да, многие только вот видите, как говорят, что вы высоко на горе, ноги болят, не идут.
Дойти
надо, да. А так-то ведь в старину люди ходили за много же километров в храмы. И в Красноуфимск вот наши ходили отсюда, здесь, когда было закрыто. И в Екатеринбург ходили. Но ведь ходили все равно, ехали, мучились. Ну, пошли ведь. А здесь вот у нас все равно, я считаю, хорошо. И там большой храм, здесь у нас поменьше, люди должны идти.
Вот те, кто бывал у вас на огласительных беседах, вы их потом видите, встречаете? Или все-таки кто-то, наверное, воцерковляется или воцерковился? Вот эти люди, они становятся к вам, чем-то близкими?
Ну, радостно просто за людей, которые действительно ходили и пришли в церковь. За них радостно, то есть человек услышал, идет к спасению. Ну, большинство, конечно, пришли, как обряд провели, и больше не идут в храм. Тут просто жалко людей, что они не осознают того, что дано нам в этой жизни. Жизнь-то короткая. Вот, Александра, вон слушаешь, подумаешь так вот. Да, мы много теряем, конечно. нас быт забирает, время очень мало. Надо идти ко спасению, но мы не знаем самого простого. Мы мало знаем и не хотим узнать. Вот это самое обидное и страшное за людей, что не хотят узнать, пока здесь вот живые ходим.
А вот на ваш взгляд, на огласительных, что самое главное нужно донести до людей?
На огласительных беседах познакомить хотя бы, вкратце сказать. Многие ведь не знают вообще о Боге ничего. Кто он, что он, что нам это дает, для чего нам это нужно. Люди вообще представления не имеют. И поэтому, когда люди просятся покреститься без огласительной беседы, это, конечно, непонятно. Человек все равно должен что-то знать о своей вере. Зачем ему это нужно? Это не просто обряд. Это вера должна быть все равно Бога. Для нашего спасения это все делается.
Там проговаривали, что нужно обязательно потом ходить в церковь?
Да, конечно. Нужно... Что это ходить все... надо на исповеди, на причастие. Угу. Что желательно читать книги. Это Евангелие обязательно надо читать. Вот сегодня нас Александр по Евангелию просвещал. Там же не все притчи бывают, осознаешь, да? А многие просто читают, ну вот как мы читали по первости. Многое же не понимаешь, а старцы говорят, не понимаешь, все равно читай. Потом тебе откроется. И действительно, когда перечитываешь уже второй, третий раз, тебе уже что-то начинает потихоньку открываться, это во-первых. А во-вторых, даже вот читая и пятый раз, не все знаешь. Ну и вот, слава Богу, Господь посылает людей, которые больше тебя знают и открывают. И самое простое, о чем даже не задумывался, вдруг это вот настолько просто и доходчиво. Правильно просто понять надо, что там говорят.
Ну, какой-то пример можете привести? Вот какой-то вот такой простой мысли удивительной, то, что...
Приходил к Иисусу Христу, когда он вел беседы, молодой юноша, и говорит, что вот он с детских лет соблюдает все заповеди. Ему Господь говорит, ну тогда раздай свое богатство, бери крест и иди за мной. Вот, и я считала, что это нужно действительно раздать, ну, все, что ты имеешь, и уже начать такой подвижнический это, труд, свою жизнь как-то. Вот это мне, конечно, не связывалось. Но должен же человек где-то, может жить. Но не каждый же может вот, ходить по свету, просто вот, взять на себя подвиг, допустим, как там блаженный Андрей, или там это, Любовь, или еще кто-то. Такие вот люди. Кто-то ведь где-то живет и ходит на службы, спасается, молитвы читает. И сегодня вот как раз этот вопрос ему задала, он отвечает. Богатство – это то, что находится в нас внутри. Наши грехи, наши вот эти привязанности ко всему житейскому. Вот ты их откинь, избавляйся от грехов. Вот это и называется нашим богатством. А наше богатство – только грехи. Больше нашего ничего нету. Остальное
то, что мы накопили, да?
То, что мы накопили, мы должны освободиться от них, то есть пойти в храм, исповедоваться, причащаться, следить за своим образом жизни, за своими речами, с действиями, ну, стремиться к Богу. Вот, но таких вот простых даже вот примерах мы и то не все осознаем, что там действительно хочет нам сказать в Евангелии. Сегодня вот нас просветили просто своими доходчивыми словами. И чем с людьми проще говоришь, тем яснее им становится, и больше они осознают. Потому что бывает, что даже сам вот книжные слова не все понимаешь. Или смысл этого слова неправильно поймешь, а людям как объяснишь? Сам, если не понимаешь, людям как объяснить? Поэтому стараешься доходчиво, просто простыми своими словами сказать.
Ну, вот часто батюшки говорят, что вот твой храм, где ты родился, там вот туда и ходи, и тут тебе и Афон, тут тебе и все, можно в паломничество не ездить, но, насколько мне известно, вы бывали у старцев и ездили в какие-то поездки за духовным окормлением. То есть иногда это человеку нужно, необходимо.
Да, я считаю, что нужно, потому что у каждого человека в жизни бывает такая ситуация, когда не знаешь, как правильно поступить. Вот в такой ситуации обращалась к отцу Ипатию, Царство ему небесное. И вот он мне сказал, что нужно сделать, я сделала, и сказал, что будет. Это произошло, это действительно так. Конечно, к старцам не надо ездить с каждыми пустяками и спрашивать, что там. А вот такие жизненные такие вопросы иногда, вот, которые ставят человек перед выбором, такие вопросы, конечно, желательно бы знать, это, чтобы подсказали правильно, как, что нужно сделать. Да, действительно, к таким людям надо обращаться. И опять же, вот с другой стороны, бегать из храма в храм. Я, тот же батюшка Ипатий сказал, что человек может ходить, не бегать просто, а вот ходить, искать своего духовника. В каком смысле слова? Бывает же, вот лежит человеку сердце, пусть этот храм будет даже на другом конце города, а у тебя рядом с домом через дорогу другой храм. Но тебе нравится ходить к другому, вот к тому батюшке, допустим. Он проповеди хорошо говорит, это. Или там атмосфера совершенно другая в храме, более тихая, спокойная. Или, может, там меньше человек. И человек, который пришел в этот храм, чувствует себя более свободно, более такой настрой у него молитвенный. Ну, лучше, даже не объяснишь, как вот сказать. И человека тянет туда. Почему ему нельзя пойти? Я думаю, можно. Вот пример, отец Алексей Мечев. Он жил в наше время, в советское, во время войны. Он жил в Москве, служил он в храме 15 лет один. Каждый день у него шли литургии, и к нему люди не ходили. Несмотря на то, что он перенес горе большое, потерял жену, осталось много ребятишек, но он каждый день служил службы. Каждый день у него 15 лет никого не было. А потом к нему со всей Москвы ехали люди. Им даже места в храме не хватало, на крылечке стояли. Так что и почему он должен был запретить людям приезжать в этот храм к нему, допустим, или выгонять, уходить, у вас рядом дом, с домом храм. Я не знаю, правильно это или нет, но я считаю, человек волен сам выбирать, куда ему пойти.
А у нас еще есть старцев? Как бы есть кому поехать людям?
Дело в том, что я не могу этого сказать, потому что я больше не... Ну как, я ездила еще к одному старцу. Он, может, себя таковым и не считает, они же обычно не считают себя таковыми, они скрывают это, свои познания, не скрывают свои благодати, которые им Господь посылает. Поэтому, как вот скажешь... Ну и чтобы человека не ввести в искушение.
Ну то есть это все равно люди из уст в уста передают,
из уст в уста, да,
и принимается какое-то вот решение.
Да.
А это нужно благословляться у батюшки вот в храме, поехать куда-то, или как это делается?
Понимаете, вот когда к отцу Ипатию ездила, мне отец Василий благословил. Вопрос, потому что стоял это конкретно, я должна была вопрос этот решить, и он меня благословил сам поехать к этому старцу, я о нем ничего не знала. А к другому батюшке я попала совершенно случайно. Мы ехали проездом, завернули в храм, потом узнали об этом батюшке.
То есть там не было уже такого жизненно важного вопроса какого-то?
Нет, я просто пошла благословение взять на обратную дорогу, потом не знала, и потом уже вот раскрывается, и слышишь людей, которые туда ходят в храм, приводят они примеры, рассказывают, и поэтому так вот. А вопросы, конечно, я говорю, надо очень серьезно обдумывать, прежде чем его задать батюшке. Просто так не надо батюшек заклинивать простыми такими мирскими вопросами, как купить мне, не купить, продать мне, не продать. Задают люди такие вопросы.
Ну, приходского батюшку-то, наверное, можно более о чем спросить, да? Так.
Да, все с батюшкой, конечно, можно и посоветоваться, поговорить, но, как вот опять нам Александр говорил, надо просить нам не машину, помолись там, батюшка, чтобы купить ее удачно, не денег, чтобы нам побольше там получить с какой-то продажи, а помолись, батюшка, чтобы Господь нам открыл, как плакать о своих грехах. Нам, говорит, надо просить у Бога, плача о своих грехах, плача о спасении своей души, а остальное все суета.
Недавно мы провожали прихожанку храма в последний путь. Вот как народ воспринимает вот уход близких людей, все-таки
тяжело, очень тяжело. Во-первых, человеку привыкают, человек общительный, со всеми и подскажет, и что-то посоветует, и предложит. Ну, где-то посуровее, где-то поласковее, смотря какие люди и какие обстоятельства. И когда человек везет на себе, как говорится, все хозяйство, действительно, как в народе говорят, как без рук. Человека потеряешь, тяжело без него, очень тяжело.
В данном конкретном случае.
Да, Валентина Ивановна, да. Очень тяжело без нее. Или она все знала, где что лежит, руками ее положенные, куда что постелить, как что сделать. Или вот мы сейчас тыкаемся, как слепые котята.
Но осознание есть того, что Господь забирает в самый лучший момент, да?
Ну, как, понимаете, нельзя сказать в самый лучший его момент. Вот я читала у старцев, там старцы пишут как. То есть Господь дает каждому свое время. Но он это время может продлить, может сократить, чтобы человек не наделал еще больших грехов, которые потом не вымолить его родственникам. Господь просто его жизнь сокращает. Но если человек идет ко спасению, к покаянию, то есть Господь видит, что, как говорится, вымаливает свои грехи, освобождается от них. Он ему дает еще время для покаяния. Ну и другим, вот мы многие говорим, что почему вот хороших быстро забирают, а плохих долго оставляют. То есть Господь дает время для того, чтобы человек осознал свою жизнь, осознал свой путь и пришел к покаянию. Он дает ему, продлевает это время, продлевает жизнь. А хороших людей забирает, пример, можно приведу из книги, жила благочестивая семья, муж, жена и двое детей, и муж умирает в самом расцвете сил. Жена, конечно, в горести, растит ребятишек, выросли ее мальчики. И получилось так, что она встретила старца. Какое-то время прошло, она встретила старца, покаявшись в грехах, потом вот сказала, что Господь вроде как бы не вовремя забрал моего мужа-то. Ей старец-то ответил: да нет, Господу виднее. Вот если бы он не забрал твоего мужа в то время, у тебя бы сыновья такими не выросли, благочестивыми. Они бы были у вас, может, хуже. То есть Господу виднее, в какое время кого забрать, что для того, чтобы другой вырос действительно благочестивым человеком.
Рождественский пост, вот время покаяния, как люди обычно проводят? Все равно вот приближается этот Новый год и так далее. Вот как это вот в Михайловске все происходит? Может быть, уже народ начинает осознавать, что ближе к церкви нужно быть?
Ну, я не знаю, как сознание у людей. Но то, что сейчас вот готовятся к Новому году, допустим, приучили детей и людей, что Новый год, а потом Рождество. Люди многого же не знают, почему Рождество должно быть в начале, а потом Новый год. И поэтому как бы люди готовятся сначала к Новому году, а к Рождеству уже потом, ну, праздник, праздник. Кто-то осознает, кто-то нет.
Ну, всегда полный храм все равно на службе
Рождества. Да, храм полный. Когда престольный праздник, вот это, у храма Рождества Христова, там еще ведь и крестный ход идет, конечно, замечательно и красиво, представляете, ночь, ничего не видно, темнота, идет такой ручей с зажженными свечами. Это, во-первых, очень и красиво, и одухотворенно, даже не сказать, как, какое чувство появляется.
У вас восстанавливается храм Рождества Христова, народ, видимо, активно участвует, да?
Да, же пожертвования вносят, и на эти деньги вот строится храм. Батюшка ищет благодетелей, помогает люди, кто как может, посильными своими вложениями. Кто сколько может, тот столько подает.
Скажите, если служишь при храме, допустим, то остается время как-то вот на родных, на близких? Или это так же, как у светских? Я на работе все время, и мне некогда, допустим.
Это действительно как у светских. Времени нету. Потому что все время находишься здесь, в храме. Тут вроде и кто люди не знает, им кажется, что там делать нечего. А фактически вся работа на наших женщинах, которые трудятся вот в киоске. Те же вот подсвечники помыть. Это вот кажется, что их просто протер, и все, а ведь это тоже труд. Надо разобрать, надо все помыть, почистить, чтобы было чистенько в храме, там подобрать, убрать. И не только, в общем, они у нас не сидят, они работают, трудятся. Ну, в выходные только дома бывают.
Ну, а как семья относится к этому?
Семья. Вот у Валентины Ивановны, ну, как она говорила, у нее были скандалы по первости. А потом Господь все равно устраивает так, что муж смиряется, понимает, ну, терпит, куда деваться. Дети потихоньку вот приходят. У моих внуков сейчас такой период, что они считают, что им пока ничего не надо.
Это подростковый, что ли?
Подростковый возраст. Болезненный вопрос, как их удержать у храма. Насильно не удержишь, но пытаешься, открываешь им глазенки. И Господь ставит, бывает, такие условия, что вот прочитай молитву, тебе Господь поможет. Да, читают, убеждаются. Да, да, согласен, согласен, приходи. Но более старшие, они уже осознанно начинают осознавать, что без этого не обойтись. Но людей заедает жизнь, такая простая, мирская, хозяйство свое. И многие считают, что они просто, им некогда прийти в храм. А когда явимся на суд Божий, мы увидим, насколько много у нас было свободного времени. Что нам можно было вот это не делать, а можно было прийти на службу, постоять, посмотреть, послушать.
А когда выходят за ограду храма, менее защищенно себя чувствуете? Вот как бы неуютно становится? Или вот везде как чувствуете себя под покровом?
Если идешь с молитвой, то везде под покровом. Если без молитвы, то ты в ограде храма можешь получить. Даже вот простой пример. Вот бегают собаки бездомные. Страшно же, когда бежит свора собак. Страшно. Своим внукам всегда говорю, читай молитву, Отче наш. Начинай читать. Свора собак резко поворачивает, уходит в сторону. Ну и как? Да, все. Так они теперь не спрашивают, они же читают ее. Они знают, что это да. Будешь читать, тебя никто не тронет, никто не подойдет. Так же и мы идем, взрослые, когда бывает вот нескончаемый поток машин. Простой пример. И не видно им ни конца, ни края, перейти дорогу надо. И начинаешь читать живые в помощи Вышнего. Машина начинает куда-либо сворачивать или еще что-то. То есть дает Господь возможность перейти простую дорогу в том месте, где можно, конечно, перейти, не нарушая правил, но можно перейти. То есть это еще раз Господь показывает. Ходи с молитвой. С любой, но молитвой. Без молитвы везде плохо и страшно.
Скажите, а вот здесь огласительные беседы вы не ведете уже, да, в
Архангельске? Нет, у меня нет благословения. У нас благословение на других людях.
Но люди продолжают идти, несмотря на то, что как бы такой поток основной желающих креститься прошел, он уже закончился, но люди идут.
Ну, никогда не закончится. Все равно люди будут идти, да. Единственное, что люди почему-то думают, что если зима, то человек может простыть. Нет, конечно. Не думай и не сбудется. Вот. А если уж ты решил это крестить ребенка, при чем тут зима или осень? Ты придешь его покрестишь. У меня внуки все зимой крещенные. Никого летом нет.
А воскресная школа здесь действует?
Да, действует. Приходят ребятишки, занимаются. Сейчас вот готовились к Дню Архангела Михаила Риччи. У них была тема. Выступали в ДК на конкурсе.
И какую притчу показывали?
У них было две притчи. «Бедной вдове», где она внесла свои две последние лепты. А вторая притча была о мытаре и фарисее.
Да? Дети это показывали,
дети,
да?
Показывали.
Интересно,
на сцене.
Интересно, что фарисеи изображали.
Ну, фарисея у нас была девочка Даша, ее одели, потому что она у нас ростиком повыше и постарше маленько. А мытарем был другой ребенок, пониже, потоньше, похудее. Ну, подобрали, что представление таком, что фарисеи, человек должен быть большой,
важный
во всех объемах. И поэтому подобрали девочку, вот она полненькая, высокая, она, конечно, это вот на фарисею похожа. Внешностью, конечно, только. А мытаря мы представили, что он какой-то худенький такой, это вот, ну, раз он себя осознает грешником. И вот у нас второй ребенок был мытарем, стоял там сзади, тихонечко себя в грудь бил и просил прощения у Бога.
Ну, как интересно, вот этот вот зал, может быть, не воцерковленных людей воспринял эту притчу. Кто вот эти последние слова-то голосом каким-то важным произносил, что вот он более оправданным вышел?
Это у нас, это сказал ведущий, там были мальчик и девочка, ведущие, они читали слова все, притчи, а сами герои только говорили свои конкретные слова. Ну и вот там сказали. Но дело в том, что, понимаете, школьники еще не все осознают все, что происходит в действительности в нашем мире. Школьники народ трудный, с ними надо общаться и общаться.
То есть понять вот то, что, да, смиренно просить у Бога там
прощение, милости, да.
Или все-таки немножко так расправить плечи и иметь свою гордость, так сказать.
Да, у нас в основном пока гордости много у всех. Надо от нее, конечно, избавляться, но...
Но это трудно?
Трудно. Очень трудно.
Любому человеку?
Любому. Очень трудно. Потому что даже не подумаешь, а она вот, она рядышком. Я никогда не считала, что я гордая. Нет, я считала, ну как, гордость у каждого человека должна быть, да, какая-то там, вот мы как говорим.
Чувство собственного достоинства.
Да, да. А тут, значит, я книгу одну открыла, там написано это о гордости. Я начала ее читать, я там все про меня. Там написано вот это, я да, а у меня точно это есть. Значит, так у меня столько много гордости, то я такая вот грешница получаюсь, а я не считала, что у меня столько всего много.
То есть получается, что мы не всегда знаем свои грехи?
Не знаем мы их практически.
А как их узнавать тогда?
А в книгах старцы описывают. Читать книги духовные, там все написано. Есть книги, которые более подробно расписаны не одним словом и краткое изложение, а более подробные книги. Там расписано, пусть там просто, доступно, ясно расписано, что входит в это.
То есть о каждом грехе, о гордости, о печали,
да,
о груди, о сребролюбии нужно читать,
да,
и смотреть.
Что, да, если в тебе все это есть, надо стараться избавляться от этого. Для этого пост-то есть. Как вот многие считают, пост не есть только там, допустим, конфеты, мясо, молоко. Остальное можно. А старцы говорят, да ты хоть мясо ешь, но ты вот не кури, допустим, или не пей, или запрети себе конфеты есть. Ведь многие же на конфетах горят. И, как говорится, без конфеты прожить не могут. Это уже будет труд, это уже будет пост большой. Если ты, допустим, будешь бороться вот с этой конфетной страстью.
Даже пусть конфетка такая не...
Любая.
Не шоколадная.
Да, да? Пусть. Mm-hmm. Потому что я считаю, что вот, допустим, про себя, что мне вот, ну, допустим... Ну, я могу, да, ну, не буду есть это, ни мясо, ни молоко, ничего. А грех он мне какой-то вот сидит, и я от него не избавляюсь. Это-то ведь не ладно. Это
не меняет,
это не меняет ничего, да. А если вот я буду бороться вот именно с этим грехом, ну, съем я эту конфетку несчастную, допустим. Ну, вот именно вот то, что меня это гнобит, как говорится, пригибает. Вот здесь, вот, конечно, это будет труд. Это большой труд. Вот здесь начнется самая борьба. А то, что мы приходим на исповедь и каемся, о, батюшка, я там конфетку съел. Или там это йогурт выпил. Не это самое-то важное. Самое важное то, что грех из себя убрать. А грехи-то мы в себе как раз плохо видим. Мы у чужих замечаем. А старцы учат вот человек. Почему говорят врагов люби? Это, за них молись. А потому что посмотреть на этого человека, покопаться в себе, и ты в нем, вот кого терпеть не можешь, найдешь свои грехи. Я пробовала это делать. Это очень трудно и тяжело в себе копаться.
А вот еще говорят, что если ты кого-то осудил, то ты тут же сам этим же и согрешишь.
Да.
Это вы тоже такое замечаете?
Да. Это то же самое есть, говорит, поэтому ничего нельзя. Особенно быстро проходит это вот на детях. Через детей. У меня, когда были проблемы дома, у меня напарница все время говорила, я бы ее отлупила, что ты на нее смотришь. А потом Прошло буквально года 3 или 4, она меня встречает и говорит: «Прости меня». Я говорю: «За что?» Она говорит: «Как я была не права». Я говорю: «А в чем?» Она говорит: «Помнишь, я тебе говорила про это, вот у тебя такое было в семье?» Я говорю: «Ну да». Она говорит: «А у меня сейчас у самой такое. Самой такие же проблемы. Поэтому говорить ни про кого ничего не нужно. Знай про свою семью, колупайся в своих грехах».
Как? И осуждение это совершенно неприемлемо. И даже рассуждение, что я бы вот так сделала.
А понимаете, рассуждение и осуждение – это совершенно разные вещи. Раньше вот когда каешься, вот осуждаю. Батюшка мне объяснял. Вот осуждение. Я пришла, это вот мы разговариваем с человеком, я говорю: «Дура ты, вот ты, говорит, осудила, угу. Ты вынесла приговор, угу. Ты обозвала человека дурой. А если ты, допустим, в разговоре сказала: ты поступила дурно, ты неправильно это сделала, ты не осудила, ты рассудила». То есть нужно вот тут смотреть за своими словами очень внимательно. То есть осудить – это вынести приговор к чему-либо. А рассудить – это вот разобрать вот эту ситуацию, постараться самой так не делать. И, естественно, подсказать человеку, что ну вот тут бы вот исправить как-то вот в этом месте. Вот попробуй вот не так себя повести, а по-другому. Может, у тебя и результат будет другой.
Иногда ведь человеку это нужно. Человеки научаются от человеков. И если у кого-то какая-то проблема, может быть, и человек и не откажется с кем-то ее обсудить.
Да, да. Это такое бывает, потому что, во-первых, батюшке же не будешь всю домашнюю эту работу пересказывать, рассказывать на исповеди. И поэтому человек делится с другим. А если этот человек с кем поделился, у него было типа подобного, или он уже с таким сталкивался, он, естественно, пытается дать тебе совет, или уже проходил через это. Но вся беда в том, что мы не прислушиваемся к другим советам. Большинство считает, что сказали, и ладно, мне легче стало. Но есть такие вещи, которые, конечно, как в передаче везде, пусть говорят, им бы не там говорить-то надо, в храм бы идти к батюшке на исповедь, и Господь бы помог людям. А мы выносим все на обсуждение всему миру. Но с другой стороны, вот на таких передачах некоторые учатся, наверное, чему-то. Выводы какие-то для себя делают, для своей семьи. Может, что-то и берут для себя. Но желательно, конечно, идти к батюшке. Но между собой, конечно, люди общаются. Бывает, что просто скажешь свое горе, тебе полегче. И человек, может, тебе чем-то подскажет, что-то поможет, даже что-то сделает. Общение все равно должно быть какое-то между людьми. Не должны же все быть замкнутыми и закрытыми.
А человек, когда вот в храме начинает служить, у него начинаются какие-то нестроения?
Допустим? Искушений очень много. Да. Дома начинаются всевозможные проблемы.
Или вы уже давно этим занимаетесь, поэтому вам не страшно уже ничего?
Ну, как не страшно? Все равно ведь, не знаешь, каждый раз искушения же разные идут. Не то, что одни и те же повторяются. Если раньше до огласительной беседы вот ее проведешь, через дня 2-3 начинались такие искушения ужаснейшие. И не мог даже сообразить, а за что же это такое, а что это такое? А потом вот объяснял батюшка, что ну искушение, готовься. Надо как-то их это все равно через это проходить. Господь попускает, чтобы ты духовно росла, крепла. Потом эти искушения начали проходить в тот же день, когда огласительные беседы. А теперь заранее. Как наколотит, значит, думаешь, ага, значит, будет это собеседование с кем-нибудь. И все. А бывает же собеседование не только в храме, в киоске. Или человек зашел вот тут, спросил что-то. Это может произойти и в автобусе, или на остановке, или в магазине, это в любом другом месте. Когда человек знает, что ты находишься при храме, и что-то можешь сказать, он тебе может задать любой вопрос в любом месте.
А вы вот так вообще можете, не постесняетесь исповедовать Христа в какой-то ситуации и вот сказать, что это не по-божески, там... показать, что...
Ну, у меня была такая ситуация. Мы в автобусе ехали. Женщина рядом со мной через эту дорожку сидела. Начала говорить. И вот и пришлось ей объяснять, все рядом сидящие сидели, слушали. Ну, в общем-то, такого нет. У меня раньше, вот когда начинали в храм ходить, у меня было такое искушение. Я не знала, как можно подойти к батюшке на улице и благословиться. Вот, понимаете, такой стыд какой-то одолевал. Как это я подойду к батюшке и благословлюсь? Что люди скажут? У нас у всех сразу возникает вопрос, что скажут люди? Не что Господь скажет, а что люди скажут, как они к этому отнесутся. И вот Господь мне устроил такую возможность испытать это и узнать, что же люди скажут. Я заработала в заводе, шла с документами в заводу управления. И навстречу мне батюшка, отец Андрей. И вот я была настолько рада этой встрече, что я чисто, ни о ком не думая, подлетела к батюшке, сложила руки, попросила благословения. После того же, как батюшка от меня отошел, пошел по своим делам, а я пошла, до меня только тогда дошло, что вот благословение взяла и никого не видела, и не слышала, а была целенаправленно только, чтобы получить благословение.
Спасибо, Господи, Людмила Павловна, уважаемые братья и сестры. Мы беседовали с прихожанкой храма Святого Архангела Михаила, города Михайловска, Людмилой Павловной Григорьевой. Помощи Божией вам во всех делах. Приходите к нам еще в эфир.
Спасибо, Господи.